Озеро Уинни-Песоки. Уэйн проснулся в постели матери, еще не будучи готовым к пробуждению. Что-то вытряхнуло его из сна, но он не знал, что именно, пока это не раздалось снова. Мягкое тук-тук-тук в дверь спальни. Глаза у него были открыты, но он не чувствовал себя проснувшимся. Состояние ума, которое сохранялось на протяжении всего дня, так что все, что он только видел и слышал, обладало талисманным свойством виденного и слышанного во сне. Все, что происходило, казалось гиперреальным и отягощенным тайным смыслом. Он не помнил, чтобы ложился спать в постели матери, но не удивился, обнаружив себя там. Она часто переносила его к себе в постель, когда он задремывал. Он признавал, что его общество иногда было необходимо, как дополнительное одеяло в холодную ночь. Сейчас ее в постели с ним не было. Она почти всегда вставала раньше, чем он. «Да», — сказал он, протирая глаза костяшками пальцев. Перестукивание прекратилось. Затем началось снова, с остановками, чуть ли не с вопросительной интонацией. «Стук? Стук? Стук?» «Кто там?» — спросил Уэйн. Стук прекратился. Дверь спальни скрипнула, открываясь на несколько дюймов. На стене выросла тень, профиль человека. Уэйн увидел большую изогнутую скалу носа и кривую, очерчивающую высокий и гладкий, как у Шерлока Холмса, лоб Чарли Мэнкса. Он попытался закричать, попытался выкрикнуть имя матери, но единственным звуком, который он смог произвести, был забавный хрип, своего рода дребезг, как от сломанной звездочки, бесполезно вращающейся в какой-то изношенной машине. На полицейской фотографии Чарльз Мэнкс смотрел прямо в камеру, выпучив глаза и вдавив кривые верхние зубы в нижнюю губу, что придавало ему замороченный и недоумевающий вид. Уэйн никогда не видел его в профиль, но все же узнал его тень с первого взгляда. Дверь медленно двигалась внутрь. Снова донеслось тук-тук-тук. Уэйн с трудом дышал. Он хотел что-то сказать. «Пожалуйста, помогите!» Но вид этой тени заставлял его молчать, словно рука, зажимающая ему рот. Уэйн закрыл глаза, отчаянно втянул воздух и крикнул: «Уходи!» Он слышал, как открылась, ноя петлями, дверь. На край кровати, совсем рядом с его коленом, тяжело легла чья-то рука. Уэйн выдавил тонкий, похожий на ржание крик, почти неслышный. Он открыл глаза и посмотрел. Это был Хупер. Большой светлый пес настойчиво смотрел Уэйну в лицо, положив передние лапы на кровать. Его влажный взгляд был несчастным, даже горестным. Уэйн глянул мимо него на приоткрытую дверь, но Мэнкса тени там больше не было. На каком-то уровне Уэйн понимал, что ее никогда там не было, что это его воображение сшило очертания Мэнкса из бессмысленных теней. Другой частью сознания он был уверен, что видел этот профиль так же четко, как если бы тот был нарисован на стене тушью. Дверь была открыта достаточно широко, чтобы Уэйн мог выглянуть в коридор, тянувшийся вдоль всего дома. Там никого не было. Однако он был уверен, что слышал стук. Не мог его вообразить. И когда он смотрел в коридор, тот раздался снова. Тук-тук. И он посмотрел вокруг и увидел, что это Хупер бьет своим коротким толстым хвостом по полу. «Эй, дядя!» — сказал Уэйн, зарываясь в мягкий пух за ушами Хупера. «Ты знаешь ли, меня напугал! Что тебя привело?» Хупер продолжал на него смотреть. Если бы кто-нибудь попросил Уэйна описать выражение на большой и уродливой морде Хупера, Уэйн сказал бы, что она выглядит так, будто пес пытается извиниться. Но тот, скорее всего, был голоден. «Принесу тебе чего-нибудь поесть. Хочешь?» Хупер издал какой-то шум, хриплый, задыхающийся звук отказа. Звук бесполезно вращающейся беззубой передачи, неспособной войти в захват. Только нет. Уэйн слышал этот звук и прежде, несколько секунд назад. Он думал, что сам его произвел. Но этот звук исходил не от него, как не исходил он и от Хупера. Он раздавался снаружи, где-то во тьме раннего утра. А Хупер все смотрел Уэйну в лицо умоляющими и несчастными глазами. «Мне так жаль», — взглядом говорил ему Хупер, Я хотел быть хорошим псом. Я хотел быть твоим хорошим псом. Уэйн слышал эту мысль у себя в голове, как будто Хупер вслух говорил ему это, как говорящая собака в комиксе. Уэйн оттолкнул Хупера в сторону, встал и выглянул из окна в передний двор. Было так темно, что он сначала ничего не видел, кроме собственного смутного отражения в стекле. А потом циклоп открыл один тусклый глаз прямо по другую сторону окна, в 6 футах от него. Кровь прихлынула Уэйну к сердцу, и во второй раз на протяжении 3 минут он почувствовал, как к горлу поднимается крик. Глаз открывался, медленно и широко, словно циклоп сам только просыпался. Он полыхал грязным оттенком, расположенным где-то между цветами оранжа и мочи. Затем, прежде чем Уэйн успел издать крик, он начал тускнеть, пока не осталась только горящая медная радужка, мерцающая в темноте. Мгновение спустя он полностью погас. Уэйн прерывисто выдохнул. Фара. Это была передняя фара мотоцикла. Рядом с мотоциклом выросла его мать, смахивая волосы с лица. Сквозь старое, подернутое рябью стекло, казалось, что на самом деле там не она, а ее призрак. Она была в белой безрукавке, в старых хлопковых шортах и в своих татуировках. В темноте детали этих татуировок разобрать было невозможно. Казалось, будто сама ночь приникает к ее коже. Но ведь Уэйн всегда знал, что его мать связана с какой-то личной темнотой. Хупер был снаружи вместе с ней. Он вился вокруг ее ног, и с его шерсти капала вода. Он явно только что вылез из озера. Уэйну потребовалось мгновение на осознание того, что Хупер находился рядом с ней, что не имело смысла, потому что Хупер стоял рядом с ним. Но когда Уэйн оглянулся, он был один. Он не стал об этом долго думать. Он все еще был слишком усталым. Может, он проснулся, когда ему снилась собака? А может, сходил с ума, как мать? Уэйн натянул обрезанные джинсы и вышел в предрассветную прохладу. Мать трудилась над мотоциклом, в одной руке держа тряпку, а в другой — смешной инструмент, этот специальный ключ, который больше походил на крюк или кривой кинжал. «Как это я попал на твою кровать?» — спросил он. «Из-за дурного сна», — сказала она. «Не помню, чтобы мне снился дурной сон». «Он снился не тебе», — сказала она. Сквозь дымку, ползшую по поверхности озера, проносились темные птицы. «Ищешь сорванную звездочку?» — спросил Уэйн. «Откуда ты знаешь, что у него сорвалась звездочка?» «Я не знаю. Просто звук был такой, когда ты пыталась его завести». «Ты бываешь в гараже? Работаешь с папой?» «Иногда. Он говорит, что от меня польза, потому что у меня маленькие руки. Могу пролезть и открутить что-то такое, до чего ему не добраться. Хорошо разбираю, а собирать не очень-то получается». «Вступай в мой клуб», — сказала она. Они принялись за байк. Уэйн не мог бы сказать, как долго они этим занимались, но к тому времени, как остановились, было уже жарко, и солнце изрядно поднялось над лесистым горизонтом. Они почти не разговаривали, пока работали. Это было хорошо. Не было никаких причин портить эту трудную, связанную с пачканием смазкой и обдиранием костяшек пальцев возню по починке мотоцикла лишними разговорами о чувствах папе или девочках. В какой-то миг Уэйн обнаружил, что сидит на корточках и смотрит на мать. Руки до локтей и нос были у нее испачканы в смазке, а из царапин на правой руке сочилась кровь. Уэйн тер стальной щеткой по выхлопной трубе с вкраплениями ржавчины и остановился, чтобы посмотреть на себя. Он был таким же грязным, как и она. «Не знаю, как мы соскребем с себя эту грязюку», — сказал он. «У нас есть озеро», — сказала она, тряхнув волосами и указывая на него головой. «Вот что, если обгонишь меня до плота, то мы можем позавтракать в ресторане «Зелёная ветвь». «А что тебе, если ты меня обгонишь?» «Удовольствие от доказательства того, что старушка может еще побить маленького кое-какера». «Что такое кое-какер?» «Это...» Но он уже снялся с места и бежал, хватая себя за рубашку, стягивая ее через голову и бросая в морду Хупера. Ноги и руки Уэйна быстро и ладно ходили вперед-назад. Босые ступни сбивали ярко горевшую росу с высокой травы. Но потом она стала плавно продвигаться мимо него, показав ему язык, когда поравнялась. Причала они достигли одновременно. Их босые ноги застучали по доскам. На полпути до края она протянула руку, схватила Уэйна за плечо и толкнула его, и он услышал, как она смеется над ним, когда он пьяно покачнулся, теряя равновесие и маша в воздухе руками. Он ударился о воду и погрузился в зеленую муть. Мгновение спустя раздался низкий глубокий всплеск от ее нырка с конца причала. Он забарахтался, всплыл, отплевываясь, и, сломя голову, поплыл к плоту, который находился в 20 футах от берега. Это была большая платформа из занозистых серых досок, плававшая на ржавых бочках из-под нефти. Штуковина, выглядевшая как экологическая опасность. Хупер яростно гавкал с причала позади них. Хупер не одобрял веселье в целом, если только не веселился сам. Уэйн почти подплыл к плоту, когда осознал, что был в озере один. Вода была как черный лист стекла. Его мать нигде не было видно. Ни в каком месте. Ни в каком направлении. «Мам!» — крикнул он, неиспуганно. «Мам! Ты проиграл!» — донесся ее голос, глубокий, глухой, отдающийся эхом. Он задержал дыхание, нырнул, погреб под водой, всплыл под платом. Она была там, в темноте. Лицо у нее блестело от воды, волосы сияли. Она улыбнулась ему, когда он всплыл рядом с ней. «Смотри», — сказала она, — «потерянное сокровище». Она указала на дрожащую паутину, по крайней мере в 2 фута шириной, украшенную тысячами блестящих шариков, серебряных, опаловых и алмазных. «Но мы все же будем завтракать». «Да», — сказала она, — «надо. Победа над кое-какером много что значит, но не очень-то насыщает». Мать работала над мотоциклом до самого вечера. Небо было цвета мигрени. Однажды донесся звук грома. Это было громыхание, словно тяжелый грузовик переезжал через железный мост. Уэйн ждал дождя. Тот не пошел. «Ты когда-нибудь жалела, что не завела себе мотоцикл Харли Дэвидсон вместо малыша?» — спросил он у нее. «Прокормить было бы дешевле», — сказала она. «Дай мне вон ту тряпку». Он протянул. Она вытерла руки, приладила кожаное сиденье над новым аккумулятором и перекинула ногу через седло. В своих обрезанных джинсах, слишком больших черных мотоциклетных ботинках, с татуировками, покрывавшими ее руки и ноги, она выглядела так, словно никто и никогда не назовет ее мамой. Она повернула ключ и щелкнула переключателем хода. Циклоп открыл свой глаз. Она поставила каблук на ножной стартер, приподнялась, обрушила на педаль весь свой вес. Мотоцикл чихнул. «Будь здоров», — сказал Уэйн. Вик поднялась и обрушилась снова. Двигатель выдохнул, выдул из труб пыль и листья. Уэйну не нравилось, как она бросается всей своей тяжестью на педаль стартера. Он боялся, что что-то может сломаться. Не обязательно мотоцикл. «Давай», — сказала она, понизив голос. «Мы оба знаем, почему малыш тебя нашел, так что давай за дело». Она снова ударила по стартеру, потом еще раз, и волосы упали ей на лицо. Стартер гремел, а двигатель издавал слабое, краткое урчащее пуканье. «Ничего страшного, если он не работает», — сказал Уэйн. Ему вдруг перестало все это нравиться. Это вдруг показалось ему сумасшествием. Тем сумасшествием, которого он не видел от своей мамы с тех пор, как был маленьким мальчиком. «Займешься им позже, ладно?» Она не обратила на него внимания. Приподнялась и установила ботинок точно на ножной стартер. «Поехали искать, сволочь!» — сказала она и топнула ногой. «Говори со мной!» Двигатель бабахнул. Из трупа выстрелил грязный синий дым. Уэйн чуть не упал со столба изгороди, на котором сидел. Хупер пригнулся, потом испуганно гавкнул. Мать прибавила газу, и двигатель взревел. Шум его был пугающим, но и захватывающим. «Работает!» — завопил он. Она кивнула. «Что он говорит?» — прокричал он. Она нахмурилась, не понимая. «Ты велела ему говорить с тобой. Что он говорит? Я не понимаю по мотоциклетному». «А!» — сказала она. «Посторонись, серебряный». «Подожди, я возьму свой шлем!» — крикнул Уэйн. «Ты не поедешь!» Оба они кричали, чтобы их было слышно поверх звука двигателя, колотившего по воздуху. «Почему?» «Пока еще небезопасно. Я не поеду далеко. Вернусь через 5 минут». «Подожди!» — крикнул Уэйн, подняв один палец, потом повернулся и побежал в дом. Солнце было холодной белой точкой, сиявшей сквозь груды низких облаков. Она хотела двигаться. Потребность оказаться на дороге была своего рода сводящим с ума зудом, от которого так же трудно отделаться, как от укуса комара. Она хотела выбраться на шоссе, посмотреть, чего она сможет добиться от байка, что она сможет найти. Входная дверь захлопнулась. Сын спешил обратно, держа в руках шлем и куртку Лу. «Возвращайся живой, хорошо?» — крикнул он. «Так и собираюсь», — сказала она, а потом, надев куртку, добавила. «Я буду скоро, не волнуйся!» Он кивнул. Мир вокруг нее вибрировал от силы двигателя. Деревья, дорога, небо, дом — все это яростно содрогалось, угрожая разрушиться. Она уже развернула мотоцикл передом к дороге. Она надвинула себе на голову шлем, куртку застегивать не стала. Прямо перед тем, как она выкрутила ручной тормоз, ее сын наклонился перед мотоциклом и выхватил что-то из грязи. «Что это?» — спросила она. Он протянул ей тот самый ключ, похожий на кривой нож, с выбитым на нем словом «Триумф». Она кивнула в знак благодарности и сунула его в карман куртки. «Возвращайся!» — сказал он. «Будь здесь, когда я приеду!» — сказала она. Потом она подняла ноги, включила первую скорость и заскользила. Как только она начала двигаться, все перестало трястись. Изгородь скользнула прочь справа от нее. Она наклонилась, сворачивая на дорогу, и это было все равно, что положить на крыло самолет. Было такое чувство, словно она вообще не касается асфальта. Она перешла на вторую передачу. Дом унесся прочь у нее за спиной. Она бросила последний взгляд через плечо. Уэйн стоял на подъездной дороге, маша рукой. Хупер был на улице, глядя ей вслед странно безнадежным взглядом. Вик прибавила газу, перешла на третью, и «Триумф» рванулся вперед так, что ей пришлось вцепиться в руль, чтобы не свалиться. У нее в голове вспыхнуло и погасло воспоминание о байкерской майке, что она какое-то время носила. «Если ты это читаешь, значит, сучку снесло с сиденья». Куртка, остававшаяся расстегнутой, зачерпывала воздух и раздувалась вокруг нее. Она помчалась дальше, в низкий туман. Она не видела, как на дороге позади нее появилась пара близко посаженных фар, тускло светящихся в дымке. Не видел этого и Уэйн. Деревья, дома и дворы мелькали мимо. Их темные размытые очертания лишь смутно различались в тумане. У нее не было ни единой мысли. Мотоцикл уносит ее от всяких мыслей. Она знала, что так оно и будет. Поняла в тот же миг, как увидела его в каретном сарае, что он достаточно быстр и достаточно мощен, чтобы умчать ее от худшей ее части, той части, которая всегда пытается разобраться, что к чему. Она снова переключила ногой передачу, потом еще раз, и «Триумф» каждый раз прыгал вперед, глотая под собой дорогу. Туман, сгущаясь, несся ей прямо в лицо. Он был жемчужным, переливающимся, откуда-то сверху и слева его пронизывал солнечный свет, из-за чего весь мир сиял вокруг нее, словно озаренный. Вик чувствовала, что никто не может надеяться увидеть в этом мире большую красоту. Влажная дорога шипела под шинами, как статические помехи. Нежная, почти утонченная боль поглаживала ее левое глазное яблоко. В клубящемся тумане она увидела какой-то амбар, длинное, высокое, наклонное, узкое сооружение. Из-за вздымающихся испарений казалось, что этот амбар стоит посреди дороги, а не в 100 ярдах сбоку, хотя она знала, что через миг шоссе резко свернет влево и пронесет ее мимо него. Она с полуулыбкой подивилась тому, как сильно этот амбар походил на ее старый воображаемый мост. Вик опустила голову и слушала шепот шин на мокром асфальте, этот звук, что был так похож на белый шум по радио. «Что мы слушаем, когда настроены на статику?» — подумала она. «Она вроде где-то читала, что это фоновая радиация, которой омывается вся Вселенная». Она ждала, чтобы дорога сделала крюк влево и пронесла ее вокруг амбара, но та продолжала идти прямо. Это высокое, темное, угловатое строение вырастало перед ней, пока она не оказалась в его тени. И это был вовсе не амбар. и она поняла, что дорога шла прямо в него, только когда было слишком поздно, чтобы повернуть в сторону. Туман потемнел и стал холодным, холодным, как нырок в озеро. Под шинами захлопали доски, скорострельный постукивающий звук. Туман сорвало прочь, когда мотоцикл перенес ее из него в мост. Она втянула воздух и уловила вонь летучих мышей. Она нажала каблуком на тормоз и закрыла глаза. «Это нереально», — подумала она, почти прошептала про себя. Педаль тормоза опустилась до самого низа, продержалась мгновение, а затем полностью отвалилась. Она с гулким стуком упала на доски. Вслед за ней со звоном запрыгали гайка и набор шайб. Шланг, по которому поступала тормозная жидкость, хлопал ее по ноге, извергая струю. Каблук ботинка коснулся изношенных досок под ней, и это было все равно, что сунуть ногу в какую-то молотилку XIX века. Часть ее настаивала, что это галлюцинация. Другая часть чувствовала, что ее ботинок ударяется по мосту, и понимала, что эта галлюцинация разорвет ее надвое, если она уронит мотоцикл. У нее было время посмотреть вниз и назад, пытаясь понять, что происходит. В воздух откуда-то взвился сальник, прочертив причудливую дугу через тени. Передняя шина вихляла. Мир вокруг нее скользил и кривился, заднюю шину заносила в сторону и вперед, и та безумно хлопала по расшатанным доскам. Она приподнялась с сиденья и наваливалась всем своим весом влево, удерживая мотоцикл больше волей, чем силой. Он скользил боком, грохоча по доскам. Шины, наконец, захватило, и мотоцикл, содрогаясь, остановился и сразу же чуть не упал. Она выставила ногу, удержала его, но лишь едва-едва, скрежеща зубами и борясь с внезапной тяжестью. Неровное дыхание Вик отдавалось эхом в амбарном интерьере моста короткого пути, не изменившимся за 15 лет, миновавшей с тех пор, как она видела его в последний раз. Она дрожала, липкая от пота в своей громоздкой мотоциклетной куртке. «Нереально», — сказала она и закрыла глаза. Над головой она слышала тихий сухой шелест летучих мышей. «Нереально», — сказала она. Сразу за стенами вкрадчиво шипел белый шум. Вик сосредоточилась на своем дыхании, вдыхая медленно и постепенно, потом выдыхая через сжатые губы. Она сошла с мотоцикла и стояла рядом с ним, держа его за руль. Она открыла глаза, но продолжала смотреть себе под ноги. Увидела доски, старые, серовато-коричневые, изношенные. Увидела мерцающие между досками статические помехи. «Нереально», — в третий раз сказала она. Она снова закрыла глаза, развернула мотоцикл кругом, став лицом в ту сторону, откуда приехала. Пошла, ведя его за руль. Она чувствовала, как прогибаются доски у нее под ногами под тяжестью маленького триумфа Бонневилля. Легкие у нее были жесткими. Ей трудно было сделать полный вдох, и она чувствовала тошноту. Ей придется вернуться в психиатрическую больницу. Ей так и не удастся быть матерью Уэйну. При этой мысли она почувствовала, как горло у нее сжимается от горя. «Это нереально. Никакого моста нет. У меня кончились таблетки, и мне это мерещится. Вот и все». Она делала шаг за шагом, шаг за шагом, а потом снова открыла глаза и оказалась стоящей на дороге со своим сломанным мотоциклом. Повернув голову и посмотрев через плечо, она увидела только шоссе. Предвечерний туман был накидкой, которая распахнулась, принимая Вик Маккуин и ее боевую колесницу, а потом запахнулась за ней, поглотив даже звук двигателя. «Давай, Хупер», — сказал Уэйн. — Пойдем домой. Хупер стоял на краю дороги, глядя на него непонимающе. Уэйн позвал его снова, уже из дома. Он придержал дверь, ожидая, чтобы пес подошел к нему. Вместо этого Хупер повернул свою большую лохматую голову и уставился куда-то вдоль дороги, не в том направлении, куда поехала мать Уэйна, но в другую сторону. Уэйн не мог сказать, на что тот смотрит. Кто знает, что видят собаки. Что означают для них очертания в тумане? Каких странных суеверий могут они придерживаться? Уэйн был уверен, что собаки так же суеверны, как люди, может и больше. «Как угодно», — сказал Уэйн и закрыл дверь. С айфоном в руке он уселся перед телевизором и несколько минут переписывался с отцом. Еще в аэропорту?
Да, мой рейс отложили до 3, так что посижу здесь немного.
Паршиво. Что будешь делать?
Вдарить по буфету, чтобы заплакал.
Мама починила байк, поехала прокатиться.
Шлем надела?
Да, я заставил. Куртку тоже.
Молодец. В этой куртке брони на +5 больше, чем в остальных.
Здорово. Я ТЛ. Счастливого полета.
Если погибну, не забывай убирать комиксы в пакеты. Я ТЛ тоже.
Потом говорить стало не о чем. Уэйн потянулся за пультом дистанционного управления, включил телевизор и нашел губку Боба на Никелодеоне. Его официальная позиция состояла в том, что он вырос из губки Боба, но мать уехала, и он мог пренебречь официальной позицией и делать, что ему нравится. Залаял Хупер. Уэйн встал и подошел к смотровому окну, но Хупера больше не было видно. Большая собака исчезла в белых водяных испарениях. Он внимательно прислушался, не возвращается ли мотоцикл. Ему казалось, что мать отсутствует уже больше, чем 5 минут. Глаза у него сменили фокус, и он увидел телевизор, отраженный в смотровом окне. Губка Боб был в шарфе и разговаривал с Санта-Клаусом. Санта воткнул стальной крюк в мозги губки Бобу и бросил его в свой мешок с игрушками. Уэйн резко повернул голову, но губка Боб разговаривал с Патриком, и никакого Санта-Клауса не было. Он возвращался к дивану, когда наконец услышал у входной двери Хупера, чей хвост постукивал, как утром. Тук-тук-тук. «Иду», — сказал он. «Придержи лошадей!» Но когда он открыл дверь, там был вовсе не Хупер. Там был низкорослый, волосатый и толстый человек в спортивном костюме, сером, с золотыми полосами. Голову его местами покрывала щетина, словно у него была парша. Над широким приплюснутым носом выпучивались глаза.
«Здравствуй», — сказал он. «Можно воспользоваться телефоном? Мы попали в ужасную аварию. Наш автомобиль только что сбил собаку».
Он говорил сбивчиво, как будто читал текст роли, лежавший у него перед глазами, но не всегда мог разобрать слова. «Что?» — спросил Уэйн. «Что вы говорите?» Уродливый человек бросил на него встревоженный взгляд и сказал.
«Здравствуй. Можно воспользоваться телефоном? Мы попали в ужасную аварию. Наш автомобиль только что сбил собаку».
Слова были те же самые, но с ударениями в разных местах, как будто он был не уверен, какие предложения были вопросительными, а какие изъявительными. Уэйн смотрел мимо уродливого человечка. На дороге он увидел нечто вроде свернутого в рулон грязно-белого ковра, лежавшего перед автомобилем. В бледном клубящемся дыму трудно разглядеть как машину, так и белое возвышение. Только, конечно, это был не свернутый в рулон ковер. Уэйн точно знал, что это такое.
«Мы его не видели, а он был прямо на дороге. Наш автомобиль его сбил», — сказал человечек, указывая через плечо.
В тумане, рядом с передним правым колесом, стоял высокий мужчина. Он наклонился, положив руки на колени, и смотрел на собаку каким-то исследовательским взглядом, словно чуть ли не ожидал, что Хупер снова поднимется. Маленький человек глянул себе на ладонь, потом снова поднял глаза и сказал:
«Это была ужасная авария».
Он обнадеживающе улыбнулся.
«Можно воспользоваться телефоном?»
«Что?» — снова сказал Уэйн, хотя прекрасно все слышал даже сквозь звон в ушах. В конце концов, тот теперь уже 3 раза произнес одно и то же, почти безо всяких изменений.
«Хупер? Хупер!»
Он протиснулся мимо маленького человечка. Он не побежал, а быстро пошел дерганым и скованным шагом. Хупер выглядел так, будто упал на бок и заснул на дороге перед автомобилем. Ноги у него торчали из тела совершенно прямые. Левый глаз был открыт и смотрел в небо, подернутый пленкой и тусклый. Но когда Уэйн приблизился, он повернулся, следя за ним. Еще живой.
«О, Господи!» — сказал Уэйн, опускаясь на колени. «Хупер!»
В свете фар туман представал как 1000 мелких зернышек воды, дрожащих в воздухе. Слишком легкие, чтобы упасть, они вместо этого витали вокруг. Дождь, который не желал идти. Хупер толстым своим языком вытолкнул изо рта кремовую слюну. Живот у него двигался, делая быстрые болезненные вздохи. Крови Уэйн нигде не видел.
«Господи!» —
— сказал человек, который стоял и смотрел на собаку.
— Вот что называется невезением. Мне очень жаль, бедняжка. Однако он наверняка не знает, что с ним случилось. Этим можно немного утешиться.
Уэйн посмотрел мимо собаки на человека, стоявшего перед автомобилем. На том были черные сапоги, доходившие почти до колен, и сюртук с рядами медных пуговиц на обеих полах. Когда Уэйн поднял глаза, он увидел и машину. Это был антиквариат. Старичок, но бодрячок, как сказал бы его отец. В правой руке высокий мужчина держал серебряный молоток размером с крокетный. Рубашка у него под сюртуком была из струящегося белого шелка, гладкого и блестящего, как свежее молоко. Уэйн поднял взгляд до конца. Сверху вниз, большими завороженными глазами, на него взирал Чарли Мэнкс.
«Да благословит Бог собак и детей!» — сказал он. — Этот мир для них слишком тяжелое место. Этот мир — вор, и он крадет у тебя детство, а заодно всех лучших собак. Но поверь вот чему, сейчас он на пути в гораздо лучшее место.
Чарли Мэнкс все еще походил на свой снимок, сделанный при аресте, хотя теперь он стал более старым, находился между старостью и древностью. — Не прикасайтесь ко мне! — сказал Уэйн. Он поднялся на нетвердых ногах и сделал всего один шаг назад, прежде чем наткнулся на уродливого человечка, стоявшего у него за спиной. Человечек схватил его за плечи, заставляя оставаться лицом к Мэнксу. Уэйн, вывернув голову, посмотрел назад. Если бы у него в легких было достаточно воздуха, он бы закричал. У человека позади него было новое лицо. На нем был черный резиновый противогаз с уродливым клапаном вместо рта и блестящими пластиковыми окошечками вместо глаз. Если глаза представляют собой окна в душу, то у человека в противогазе они предлагали вид на абсолютную пустоту.
«На помощь!» — крикнул Уэйн. «Помогите!» «Моя цель именно в этом!» — сказал Чарли Мэнкс. «Помогите!» — снова крикнул Уэйн. «Ты кричишь, и я кричу. Земляничного хочу. Просим о мороженом, но дадут пороженом», — сказал человек в противогазе. «Кричи, кричи. Увидишь, до чего докричишься. Вот намек, а ты смекни. Кто кричит, тому ни-ни».
«Помогите!» — крикнул Уэйн. Чарли Мэнкс закрыл свои уши костлявыми пальцами и изобразил на лице боль.
«Слишком много мерзкого шума! Не жалеешь ушек, не видать игрушек!» — сказал человек в противогазе. «Кто кричал о помощи, подо льдом потом ищи!»
Уэйна тошнило. Он открыл рот, чтобы снова крикнуть, но Мэнкс протянул руку и прижал палец к его губам. «Шшш!» Уэйна едва не передернула от запаха этого пальца, смеси формальдегида и крови.
«Я не собираюсь делать тебе больно. Я детей не обижаю. Так что не стоит закатывать кошачий концерт. Мне с твоей матерью надо разобраться. Ты, я уверен, мальчик хороший. Все дети таковы до времени. Но твоя мать — лживая негодяйка. Она лжесвидетельствовала против меня. Но и это еще не все. У меня есть свои собственные дети. Она не подпускала меня к ним годы и годы. Целых 10 лет я не видел их сладко улыбающихся лиц, хотя довольно часто слышал во сне их голоса. Я слышал, как они зовут меня, и знал, что они голодают». Ты не представляешь, что это такое, знать, что твои дети нуждаются, а ты не можешь им помочь. Это любого нормального человека доведет до сумасшествия. Конечно, найдутся и такие, кто скажет, что меня далеко вести не надо».
При этих словах оба взрослых рассмеялись. «Пожалуйста», — сказал Уэйн, — «отпустите меня».
«Хотите, я угощу его газом, мистер Мэнкс? Не пришла ли пора пустить пряничный дым?»
Мэнкс сложил руки на животе и нахмурился.
«Немного вздремнуть, может, будет лучше всего. Трудно рассуждать с ребенком, который так надрывается».
Человек в противогазе силой повел Уэйна вокруг автомобиля. Уэйн теперь увидел, что это Роллс-Ройс, и у него вспыхнуло воспоминание об одной из газетных статей Мэгги Ли, где было что-то о жителе Теннесси, который исчез вместе с Роллс-Ройсом 1938 года.
«Хупер!»
— крикнул Уэйн. Они проходили мимо собаки. Хупер повернул голову, как бы хватая муху, обнаружив в себе больше жизни, чем Уэйн мог бы предполагать. Он сомкнул зубы на левой лодыжке человека в противогазе. Человек в противогазе завизжал и споткнулся. Уэйн подумал было, что сможет вырваться, но у человечка были длинные и сильные, как у павиана, руки, и он обхватил предплечьем горло Уэйна.
«Ой, мистер Мэнкс!» — сказал человек в противогазе. «Он кусается! Кусачий пес! Он всадил в меня свои зубы!»
Мэнкс поднял серебряный молоток и обрушил его на голову Хуперу, как у ярмарочного силомера бьют кувалды по наковальне, проверяя, заставят ли зазвенеть звонок. Череп Хупера хрустнул, как лампочка под каблуком. Для верности Мэнкс ударил его еще раз. Человек в противогазе высвободил ногу, повернулся боком и пнул ногой Хупера для круглого счета.
«Грязный пес!»
— крикнул человек в противогазе. «Надеюсь, тебе больно! Надеюсь, тебе очень больно!» Когда Мэнкс выпрямился, на рубашке у него блестела в виде грубой буквы «Y» свежая влажная кровь. Она просачивалась через шелк, струилась из какой-то раны на груди старика.
«Хупер!»
— сказал Уэйн. Он хотел крикнуть, но это прозвучало как шепот, едва слышный ему самому. Белый мех Хупера теперь был весь покрыт красными пятнами. Это походило на кровь на снегу. Уэйн не мог смотреть на то, во что превратилась его голова. Мэнкс наклонился над собакой, пытаясь отдышаться.
«Ну что ж, этот щенок погонял свою последнюю стаю голубей».
«Вы убили Хупера?» — сказал Уэйн.
«Да, похоже, что так», — сказал Чарли Мэнкс. «Бедняжка, это очень плохо. Я всегда стараюсь быть другом собакам и детям. Постараюсь стать другом и тебе, молодой человек. Считаю, что я у тебя в долгу. Посади его в машину, Бинг, и дай ему что-нибудь, что отвлекло бы его от неприятностей».
Человек в противогазе толкал Уэйна перед собой, подпрыгивая, чтобы не наступать на правую ногу. Задняя дверца Роллс-Ройса щелкнула и широко распахнулась. В машине никого не было. Никто не касался защелки. Уэйн был сбит с толку, даже поражен, но не стал задерживаться на этом. Дела теперь шли быстро, и ему некогда было задумываться. Уэйн понимал, что если он залезет на заднее сиденье, то никогда не выберется оттуда. Это было все равно, что лезть в собственную могилу. Хупер, однако, попытался показать ему, что делать. Хупер попытался показать ему, что даже если ты кажешься совершенно подавленным, еще можно показать зубы. Уэйн повернул голову и впился зубами в голую руку толстяка. Он сомкнул челюсти и сжимал их, пока не почувствовал вкус крови.
«Мне больно! Он делает мне больно!»
— закричал человек в противогазе. Рука у него то сжималась в кулак, то разжималась. Уэйн, сфокусировав взгляд, увидел слова, написанные черным маркером на ладони человека в противогазе. «Телефон, авария, автомобиль».
«Бинг!» —
прошипел мистер Мэнкс.
«Тссс! Посади его в машину, и чтоб ни звука!»
Бинг, человек в противогазе, схватил Уэйна за волосы и потянул. Уэйн чувствовал, что у него срывают с головы скальп, словно старое ковровое покрытие. Тем не менее, он выставил перед собой ногу, уперев ее в борт автомобиля. Человек в противогазе застонал и ударил Уэйна по голове. Это было похоже на фотовспышку. Только вместо вспышки белого света это была вспышка черноты, где-то позади глаз. Уэйн больше не мог упираться ногой в борт автомобиля. Когда зрение у него прояснилось, он уже, будучи протолкнутым в открытую дверь, повалился на четвереньки на ковер.
«Бинг!»
— крикнул Мэнкс.
«Закрой дверь! Кто-то идет! Это та ужасная женщина!» «Твоя задница травкой дразнится!» — сказал Уэйну человек в противогазе. «Ах, как дразнится травкой задница! А я газонокосилка! Я скошу твою задницу, а потом ее трахну! Трахну тебя прямо в задницу!» «Бинг, слушай, что говорю!»
«Мама!»
— крикнул Уэйн.
«Я иду!» —
— крикнула она в ответ усталым голосом, доносившимся издалека и не выдававшим особой тревоги. Человек в противогазе захлопнул дверцу машины. Уэйн поднялся на колени. У него пульсировало и пылало левое ухо, куда пришел удар. Во рту был мерзкий привкус крови. Он посмотрел поверх передних сидений через ветровое стекло. По дороге двигался темный силуэт. Туман выкидывал достойные комнаты смеха трюки с оптикой, искажая и расширяя очертания. Силуэт напоминал гротескного горбуна, толкавшего инвалидное кресло. «Мама!» — снова крикнул Уэйн. Открылась передняя пассажирская дверца, которая была слева, там, где в американском автомобиле был бы руль. Человек в противогазе залез внутрь, закрыл за собой дверцу, затем повернулся на сиденье и наставил пистолет Уэйну в лицо. «Заткни пасть», — сказал человек в противогазе. «Или я тебя продырявлю. Накачаю тебя свинцом. Как тебе это понравится? Не слишком, я уверен». Человек в противогазе осмотрел свою правую руку. На месте укуса красовался неправильной формы фиолетовый синяк, заключенный в скобке яркой крови, где зубы Уэйна пронзили кожу. Мэнкс сел за руль. Он положил свой серебряный молоток на кожу между собой и человеком в противогазе. Машина была заведена, и двигатель издавал низкое резонирующее мурлыканье, скорее ощущаемое, чем слышимое, этакую роскошную вибрацию. Горбун с инвалидным креслом шел сквозь туман, пока вдруг совершенно неожиданно не преобразился в женщину, ведущую мотоцикл, с трудом толкая его за руль. Уэйн открыл рот, чтобы снова крикнуть матери. Человек в противогазе помотал головой. Уэйн смотрел в черный круг ствола. Это было не страшно. Это было захватывающе, как вид с высокого пика на краю отвесного обрыва.
«Рот закройте на крючок», — сказал человек в противогазе. «Началась игра в молчок. Ни веселья, ни забав, а иначе ждет пиф-паф».
Чарли Мэнкс спустил автомобиль на подъездную дорогу с тяжелым клацаньем, потом оглянулся через плечо.
«Не обращай на него внимания», — сказал Мэнкс. «Он старый зануда. Думаю, нам удастся повеселиться. Я в этом почти уверен. Собственно, я собираюсь позабавиться прямо сейчас».